Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Духовная жизнь из всех видов человеческой деятельности представляет собой наиболее трудную, наиболее тонкую. Именно поэтому святые отцы о науке, воспитании себя, науке христианской жизни засвидетельствовали, что она выше, она является наукой из наук и искусством из искусств. В частности, это означает, что невозможно достичь какого-либо успеха здесь, если не вполне сознательно ее совершать, если оставлять какие-то вопросы неразрешенные, которые доступны человеческому уму, конечно, непостижимое и великое и непосредственное соприкосновение с Духом Святым и с самим Богом совершается именно здесь, именно в духовной жизни. Однако и огромный путь сознательных усилий и действий требуется от человека, чтобы совершалась она богоугодно и правильно. И в эти святые дни, благословенные, мы должны посвятить время, посвятить усилия тому, чтобы прояснить свои понятия о человеке, о его жизни, о его духовной жизни, о ее основаниях, причинах, последствиях, условиях. Все это множество вопросов, которые мы можем найти в величественном святоотеческом наследии, ответы на них. Ну и задавая с самого начала, мы должны спросить себя, а что есть духовная жизнь, а что таковой не является. В этом смысле мы во многих трудах святоотеческих сразу же найдем, встретимся с понятиями «жизнь душевная», которая отличается от духовной. И апостол решительно противопоставляя их, говорит, что душевный человек духовного не принимает и не понимает. Духовный судит обо всем, а душевное более того, далее он через запятую определяет ее душевное и бесовское. Что же есть жизнь душевная? Но кроме того, есть и плотская, и телесная жизнь. И все это части человеческого существа, о котором можно вкратце сказать, что это единство духа, души и тела. Образ Божий в человеке дан именно в духе. Именно это средоточие личности, самое ее сердцевина. В духе человек вполне свободен. Он вполне свободен избирать добро и зло, жизненные смыслы и ценности, то, чему он посвящает, то, о чем он радуется, о чем грустит, то, ради чего он напрягает свои усилия. И вот этот центр в человеке, он дан ему от Бога, как часть образа Божия. И изменить себя человек не может, какой бы жизнью он ни жил, он всегда остается существом, наделенным свободным духом, духом человеческим, живущим в нем. Весь вопрос лишь в том, что наполнит он, каким содержанием наполнит он этот дух, какие ценности и жизненные смыслы он изберет в глубине своего сердца для того, чтобы сделать своими целями всей своей жизни и деятельности. И в этой связи человек прежде всего встречает понятные смыслы и ценности, которые связаны с его жизнью телесной, его телом. Это тоже великое творение, великий дар Божий человеку, самое его тело, телесные способности, свойства, удивительный человеческий организм, потребности, которые должен удовлетворять человек для того, чтобы продолжать свою жизнь, свое биологическое бытие. Однако, возможно, ошибка духа, который встречая эти действительно реальные ценности, делает их главными в иерархии ценностей. И вот тогда мы встречаемся с великим искажением замысла Божия о человеке. Часто людей, которые мы действительно видим в жизни, те, которые живут, ну, прежде всего, вот этой духовно наиболее низменной жизнью, смыслами наиболее низменными, уподобляют и сравнивают с животным. И тем не менее, если мы возьмем животных, то мы поймем, что они движимы инстинктами. Инстинкт же – это часть природы, часть того, что, о чем, сотворив, призвав к этой бытию, Господь сказал, что все добро зело. И поэтому инстинкт, как часть природы, он внутри себя ограничен. Он поэтому предполагает соразмерность со всеми другими частями этого мира. Но вот если инстинкт становится частью духа, если дух ошибочно признает его за свою цель и за свой выбор, то тогда свойства вот этой духовной, уже человеческой природы в полной мере проявляются и здесь, ибо человек не может изменить себе, не может переменить себя. А свойство духа человеческого – это бесконечность. И, будучи погруженными в царство Духа, поставленными на этот трон личности, инстинкты приобретают совершенно иное бытие, совершенно иное значение в этой жизни, чем то, на которое их поставил Бог при творении. Они могут становиться смыслом и центром человеческой жизни, и человеческий дух начинает посвящать эту жизнь выполнению требований этих инстинктов. И таким образом он их свойства верные себе, он расширяет их значение до бесконечности. Однако не может этого сделать просто по самой природе инстинкта как такового, но никак невозможно до Вселенной расширить необходимость питаться или пить человеку. Однако до абсурдных и гипертрофированных размеров эту потребность возводит именно человеческий дух. Он старается в них удовлетворить свою бесконечную природу, и, конечно, этого не может сделать, потому что неподлинная это его пища, а суррогат, который по той или иной причине, но в конечном счете за этот выбор отвечает личность, отвечает этот дух, который принял его в качестве смысла своего жизни, своей жизни. И вот человек, ему предлагаются целый ряд телесных страстей, которые все вместе означают и охватываются понятием «жизнь плотская». Это жизнь, тем не менее, духовная, это жизнь духа, потому что человек остается самим собой. Однако вместо естественного употребления своего тела и удовлетворения его естественных потребностей, он предлагает для развития, может быть, всю жизнь употребляя на служение страстям, которые мы знаем как чревобесие, гортанобесие. Есть такие люди, которые идея вкусных кушаний посвящают поистине всю свою жизнь. И когда по той или иной причине у них ограничиваются эти возможности или вовсе прекращаются, они теряют смысл в своей жизни и уходят из нее. Об одном из таких писал толкователь Евангелия от Марка, святитель Василий Кинешемский, говоря о таком французе, который на последний франк купил жирного каплуна, зажарил его по всем правилам искусства, съел выпив, запив хорошим вином, и более не имея возможности продолжать привычный для него образ жизни и достигать ее цель, застрелился, потому что смысла никакой жизни продолжать ее для него не стало. Все это происходит со всеми видами и разновидностями плотских страстей, и все они ведут человека к деградации, к принижению его действительно великих данных способностей и к гибели в вечности, потому что, к сожалению, последним ответственным за свой выбор, кто бы его ни искушал, темные дьявольские силы или мир сей, окружение, окружающая обстановка и привычки окружающих его людей, но тем не менее за этот выбор отвечает сам человек. Есть жизнь душевная. Душе человеческой дано много. Человеку дано слово, совесть, чувства, мысли, все эти способности его души. С помощью этих свойств человек совершает свою жизнь, практическую жизнь в обществе, от элементарно бытового общения до высот науки, искусства, общественности. И если в Боге и ради Бога совершает он и использует, употребляет эти свои возвышенные данные его душе способности, то таковы и становятся благодетелями человечества, поистине гениями. Они продвигают науку вперед, они создают бессмертные произведения живописи и литературы. В общественной жизни они становятся источниками великого блага для человечества. Сами политики, ведь о них мы в стихирах, посвященных Руси святой, воспеваем: «Радуйся, земля русская, трудами святителей, трудами благоверных князей возделанная». Однако душа может также рождать страсти, свойственные себе. То есть человек, оглядываясь вокруг себя, он видит определенные вновь реальные ценности, прежде всего в общественной жизни. Он видит, что некоторым людям сопутствует слава в этой жизни. Это действительно ценность, это реальный смысл. И вот он может посвятить душа, в своем свободном духе, он может избрать эту ценность и далее направлять свою деятельность, каждый свой поступок, большой или малый, иметь цель, о нем добрую славу, хорошее мнение окружающих. И в этом случае слава, которая, естественно, идет за теми, кто бежит от нее, как сказал некто. То есть человек способный и сильный, который совершает некое нужное человечеству служение, он действительно идет окруженной славой, хотя и не ради нее совершает он свои труды, свои подвиги. А вот тот, который начинает стремиться к славе, он становится ее заложником и рабом. И тогда такие страсти, такие душевные уже страсти, как тщеславие, как властолюбие, как честолюбие, гнев, и вся эта палитра ими, этими красками, так обильно раскрашена вся наша жизнь. Именно потому, что все мы в той или иной степени увязаем в этих сетях, в этих дьявольских, устроенных для погибели человеческой души, ловко. И вновь ответственен человек, вновь он в духе своем в глубине своего сердца совершил ошибку и выбрал в качестве смысла и цели то, что таковыми не являются. Если соединить плотское устроение жизни и душевное состояние устроения жизни, то вместе они объединяются понятием, которое мы также можем встретить у святых отцов, которые определяют его как противоестественное состояние человека. А что же есть естественное состояние человека? Чем оно отличается от противоестественного? В естественном состоянии был первозданный Адам и Ева, в том виде люди, которые вышли как творение Божие. И вот им была свойственна совершенно иная жизнь, они были в состоянии естественном. Если же сравнить с этим противоестественным и греховным состоянием, о которых мы можем много-много говорить, потому что оно составляет, безусловно, к сожалению, слишком распространенную и все более и более усиливающуюся часть человеческого существования, бытия человеческого общества, то основное отличие состоит в том, что в естественном своем человеке человек имеет Бога. Связь с Богом не прервалась в нем. В состоянии противоестественном эта связь прерывается. Связь с Богом – это не что иное, как религия. Просто на латыни понятие слова «связь» именуется как религию, и поэтому религиозная жизнь открыта человеку лишь в его естественном состоянии. Человек предстоит Богу, он обращает к нему свою мысль, свое самое сокровенное духовное существо. И в этом случае, по свидетельству святых отцов, человеку дан особый орган для того, чтобы он совершал эту свою связь с Богом. Орган этим именуется никак иначе, как сам ум. Именно ум дан человеку для того, чтобы посредством него человек восходил к Богу, общался с Богом, обращался к Нему и получал бы божественное осияние в свой дух. Именно поэтому понятия «дух человеческий» и «ум» они очень близки друг к другу. Что же происходит с умом человеческим, когда он в Боге? В этом случае трон человеческого существа, этого прекраснейшего творения Божие, занят тем, кому надлежит быть на этом троне, а это ум, обращенный к Богу. Этот ум отражает Бога, он воспринимает его, он получает от Бога вразумление и силы. И в этом случае человеческое существо, все в единстве множества его способностей и сил, и телесных, и душевных, приходит в удивительное единство, в целостность оно приходит. Когда мы молимся о том, чтобы возвратил бы Бог в нас целомудрие, то мы молимся о восстановлении этой подлинной, естественной, данной в сотворении человеку иерархии способностей и свойств. Когда ум прежде всего занимает свое царственное место в человеческом существе и становится обращенным всегда, непрерывно и непрестанно обращенным к Богу. Отсюда заповедь апостольская: непрестанно молитесь. Все возвращение в естественное естество, которое составляет задачу, цель нашей жизни, оно состоит в том, чтобы вернуть власть уму над всем остальным нашим существом. И вот в этом случае то гармоническое единство, в которое приходит действие всех сил в человеке, оно поистине поражает своей красотой. И только в этом случае мы можем, созерцая его, понимая, что это возможно и что это приходит и является как явление в эту жизнь, созерцая прежде всего в святых людях, в преподобных, в апостолах, мы можем засвидетельствовать, что поистине нет ничего красивее, величественнее этого образа. Тот из великих подвижников, Сесой Великий, сказал: «Ни на земле, ни на небе я не видел большей красоты, чем красота человеческой души». Действительно, то, что в нашем греховном состоянии мы видим, творящемся с нашим умом, но это в действительности ум, который перестал быть собой. Он соединился с рассудком, данным человеку для того, чтобы он мог обращаться в этой земной жизни. И вот в этом случае неуправляемость мыслей, шатание мыслей, они приходят ненужные, праздные. И вот это одно из мучительных состояний человеческого ума, человеческого существа. Чувства, эмоции, данные человеку как великий дар Божий, они также друг другу противоречат. Мы встречаем смятение чувств, и не может из него выйти человек до тех пор, пока он не вернется к духовному состоянию. И то же самое с желаниями, с намерениями. Это постоянная толчия всевозможных и разнонаправленных желаний. И вот, размышляя, видя, созерцая вот это противоестественное греховное состояние и крайне бедственное для человека, Василий Великий однажды сказал, что человеческое существо разбивается не на два, не на три, не на две, не на три части, а на бесконечное множество частей. Вот это состояние разрушенности прекрасного в замысле и столь одаренного от Бога человеческого существа. Эти разрушенные, разбросанные камни надлежит человеку собрать воедино, вновь в храм Божий. И алтарь этого храма, трон этого храма посвятить Богу тем, что ум человеческий выйдет из состояния прелюбодейной связи с рассудком, отторгнется от него и вернется на свое место. Вот в этом случае, когда он вновь станет обращенным к Богу, то тогда и другие части человеческого существа, некогда разбросанные камни в разные стороны, они вновь приобретают свое единство, вновь звучит прекрасная гармония, этот хор, этот божественный аккорд, и прекрасное здание храма в человеческой душе вновь восстанавливается, он становится в состоянии, к которому призван. Когда мы совершаем поприще Великого Поста, то мы должны иметь ясно цель всей своей жизни, всей своей духовной деятельности. Мы должны мыслить о том, чтобы возвратить в самих себе, прежде всего в самих себе, это утраченное состояние естественного для человека существа. Прежде всего позаботиться о состоянии ума, о том, чем он наполнен. В этом случае очень помогают краткие и меткие замечания тех, кто уже пришел в это духовное состояние. У апостола Павла в его послании к Коринфянам мы находим удивительные, ёмкие и точные слова: «Если вы воскресли со Христом, то о небесном мудрствуйте, будьте там Духом Своим, где Христос во славе одесную Бога сидит. О небесном мудрствуйте, а не о земном». Если же мы мудрствуем о земном и видим, насколько часто человек приходит, и церковный человек приходит в состояние, когда все его мысли, все его заботы лишь о хлебе насущном, но в плохом смысле, а лишь о том, как прокормиться, во что одеться, о заботах, о трудах и о трудностях в взаимоотношениях этого мира. К этому добавляются заботы о семье, о тех, на ком ответственность за ком лежит на нас. И вот человек может оказаться в состоянии, когда он не способен даже и помыслить о чем-то высоком. Не говоря о том, что если он, конечно, служит не просто земными содержаниями, наполняет свой ум, свой дух, но и самыми низменными смыслами и ценностями. О таких в притче о сеятеле Спаситель однажды сказал, что есть такой случай, когда семя Слова Божия падает при дороге, и оно не может даже нисколько укорениться, но сразу же бывает птицами небесными оттуда, они склевывают это семя. Вот так бывает с человеком вполне плотском, посвятившим свою жизнь смыслом исключительно земным, он даже не может в душе своей малейшего отклика услышать, слышен тому, что может ему Евангелие попадется в руки, или он услышит проповедь какую-либо. Он очень простое мнение об этом скажет, все это сказки. Если он имеет положение имущественное, это сказки для нищих. А сам так и останется жить и служить тем избранным ему смыслом. В этом случае, как в Великом Покаянном каноне, многократно мы слышим слова Андрея Крицкого о том, как погубил красоту ума своего действием страстей. Еще один есть смысл, очень важный и метафизический, о людях, которые выпали из естественного состояния в противоестественное. Когда разлаживается связь с Богом, она просто пропадает. Но религия продолжает существовать. С кем же остается связь у этого человека? Связь с небом потеряна, но связь с поднебесным миром, она потеряна, а с неба свержены темные силы. Именно поэтому так легко удается человеку идолослужение в этом противоестественном состоянии. В мир явилось несчетное множество так называемых религий, хотя и только в кавычках можно назвать связью с Богом. Это связь с богами, о которых Псалтырь пишет с маленькой буквы, то есть с темными силами, с духами злобы поднебесными и преисподними. И очень важный смысл всякой греховной деятельности человека, она состоит в том, что человек входит, может быть, и не сознавая того, в общение темными силами, когда совершает грех. Возможно, наиболее значимое достижение и успех дьявола в его деятельности в человеческом мире состоит в том, что человек грешащий убежден, что он повинуется своим собственным желаниям, своему собственному смыслу, что он совершенно свободен в своей деятельности. Никто на него не влияет. То, что он посчитал важным, этому он и служит. Но в действительности ему рано или поздно откроется, что он является простым рабом этих темных личностей поднебесных, темных сил. Плохо, если откроется лишь тогда, когда он выйдет из своего тела для того, чтобы вступить в жизнь вечную. Вот тогда ему во всей полноте и трагичности откроется нелицеприятная картина того, кто в действительности был двигателями, движущими силами его желаний, его намерений, его поступков, которые пришли в совершение побуждением Божьим. Поэтому дело нашей вечной жизни или нашей вечной смерти. Сможем ли мы вполне стать людьми духовными? Сможем ли мы возвратить первозданную красоту своего, прежде всего, ума, который призван наполниться Богом, обратиться к Нему, предстать пред Ним по образу тех людей и праведников Ветхого Завета, начиная от Еноха, о котором засвидетельствовано в Библии, что он ходил пред Богом, и он был взят на небо живым для того, чтобы еще явиться в конце времен, вновь в историю человеческую. Это несчетное множество праведников Нового Завета, начиная от апостолов и продолжая преподобными, святыми и мучениками. Все они составляют доказательство, пример того, образ и образец того, что есть такая возможность и для каждого из нас. Не только необходимая возможность, но и призваны мы к этому. Призваны, поскольку однажды Господь призвал нас переступить порог Церкви, войти в Его Божественное Царство через таинство крещения, через продолжение церковной жизни. Теперь нужно лишь ее наполнить полнотой духовного содержания. И в этом случае будет подвиг наш и постный, и вообще всей нашей христианской церковной жизни богоугодным. И будет он, послужит он нам к тому, чтобы восстановить в себе утраченное естественное состояние, ну и для тех, кому это открыто, выйти и в высшее естественное состояние, о котором также говорят святые отцы, состояние непадательное, состояние, в котором уже твердо укоренился Христос в сердце человека, по слову апостола. Человек уже вступил в царство преображения, уже еще в этой жизни, и имеет в глубине своего сердца извещение, извещенность о том, что он спасен, о том, что он уже перешел в состояние Сына Божия уже в этой жизни. Но это дано тем, кто сможет приблизиться и войти в это высокое, возвышенное духовное состояние. Наша же прямая обязанность, необходимость, ответственность в том, чтобы усилиями своими, напрягая силу ума, своей воли и прежде всего с поспешествующими наставлениями святоотеческими, Святой Церкви и таинствами, которые укрепляют наши духовные силы, вернуть в себе утраченное состояние первозданного Адама, вернуться в это благословенное, естественное человеческое состояние. Аминь.